что бы ты на моем месте подумал?»
«Откуда ты такой взялся?» — в сердцах воскликнул Батый.
Гурген, сидевший неподалеку, обернулся к нам и улыбнулся. Перехватив мой взгляд, он отвел глаза и принялся не спеша перематывать изоляционную ленту на рукояти меча.
«Откуда все?» — сказал я. «Из питомника».
«Ты меня не понимаешь, Тим», — сказал Батый. «Я тебя обидеть не хочу. Я тебя понять хочу. Ты хороший парень, и Добрыню не испугался. Но какой-то ты странный. Некоторые ребята даже думают, что ты, может, ты не человек.
А кто же?
Жабы много опытов делали над людьми, это точно известно. И говорят, они специальных людей вывели, чтобы они были послушные, чистые и без всяких недостатков.
А зачем?» — спросил я. «Им что, нас мало?
А нас отсталых они тогда ликвидируют. Были и не стало».
«Но зачем? Зачем?» — настаивал я, словно на самом деле был искусственным человеком и старался понять, зачем я нужен.
«Чтобы им не беспокоиться, чтобы мы им не мешали, чтобы они, наконец, вздохнули спокойно».
Мне было непонятно, жалеет он спонсоров или издевается.
«Но ты же видел, из меня кровь текла, когда я с Добрыней дрался», — сказал я.
«Это, считай, тебя и спасло, а то бы мы тебя обязательно ночью развинтили, чтобы посмотреть, как ты тикаешь».
Я не сразу ответил ему. То, о чем он говорил, было мне непонятно. Но непонятность была многослойной и тревожной, словно луковица. Ты снимаешь слой, а там другой, похожий, но другой.
«Ты прости», — сказал я, решив, что лучше показаться глупым, чем рисковать жизнью.
«Но мне не все понятно. Ведь спонсоры прилетели к нам, чтобы навести порядок. Раньше мы жили отвратительно. Мы губили нашу природу, не осталось чистой воды и воздуха. Люди воевали друг с другом, голодали, болели спидом и холерой. Мы были обречены на гибель, но тут, на наше счастье, к нам прилетели спонсоры, которые нас спасли».
«От чего?» — спросил Батый.
«От гибели?»
«Я это уже слышал», — сказал Батый.
«Знаешь где? В колонии, куда угодил мальчишкой. Там у нас был такой проводник, он нас учил про спонсоров. Только никто ему не верил. Мы все уже успели пожить и знали этим жабам цену».
«В колонии? Что это такое?»
«Это тюрьма. Тебя держат там, пока ты подрастешь, а потом распределяют. Кого на фабрику, кого на живодерню, а меня вот на шахту».
«Я всегда думал, что живодерня — это шутка».
«Это шутка?»
Батый рассмеялся, показывая неровные зубы.
«Попадешь — узнаешь, какая шутка».
«Ты рассказывай», — попросил я, — «про колонию».
«Про колонию я забыл», — сказал Батый. «Про колонию нечего рассказывать».
«Расскажи про господ спонсоров. Ведь правда, что они наши братья по разуму?»
«Ты и это выучил».
«Нет, ты скажи. Мне это очень важно знать».
«Это только пустая фраза. Братья по классу, братья по духу, братья по разуму. Я думаю, им у себя тесно, вот они к нам и забрались».
«Скажи, зачем они прилетели?»
«Для искусственного человека ты слишком настырный», — сказал Батый и поднялся.
На площадку вышел Прупис и сказал:
«На позицию! Сейчас будем отрабатывать выпад с последующим колющим ударом в печень. Встали! Ланселот, ты что отстаешь? Я этого не люблю».
Вечером Прупис пришел к нам в комнату, сел на край кровати, на которой я лежал, вымотанный тренировкой так, что мог шевелить только языком, да и то с трудом. Он протянул мне несколько разной формы кусков кожи.
«Такие подойдут?» — спросил он.
Я сразу понял, что это значит, и стал рассматривать куски. Два вернул ему обратно, а про остальные сказал: «Подойдут. Мне еще будет нужен острый нож».
«Сам наточишь», — сказал Прупис и добавил, обращаясь к лежавшему на соседней койке Батыю: «Покажешь ему, где взять нож».
Громко топая и разговаривая, в комнату вошли человек 5 ветеранов, которые куда-то ходили, пока мы тренировались.
«Не так громко», — сказал Прупис. «И не надо песен!»
Ветераны покорно замолкли и стали громко шептаться. Один из них упал, остальные шикали друг на друга.
«Напились, как скоты», — сказал Прупис. «Но я их не осуждаю, такая уж у нас сволочная жизнь. Никогда не знаешь, сколько тебе осталось».
Батый закрыл глаза и сделал вид, что спит. Но я чувствовал, что он не спит. Ему интересно, о чем мы будем разговаривать.
А я тоже понимал, что мы будем разговаривать, иначе бы Пропис не присаживался на кровать. Дал бы мне кожу, и дело с концом.
«Мне лысый намекнул, — сказал Пропис негромко, — что ты любимец».
От этого слова Батый открыл глаза.
«Что в этом страшного? — спросил я. — То меня обвиняют, что я искусственный, и грозятся разобрать на винтики. То вы говорите, что я любимец. Я ничего не понимаю». «Я тебе задал простой вопрос, и мне нужен на него простой ответ. Ты любимец?»
«Да», — сказал я не без колебаний.
«А чего в этом плохого? Разве я виноват?» «Никто не виноват в том, что с нами делают жабы», — сказал тихо Пропис. «Но все-таки лучше, когда люди не знают, что ты любимец. Любимцев мало кто видел, про любимцев думают, что все они жабьи собаки. Им нельзя верить, они, ну, как животные. Не люди, а животные, только домашние. Собак жабы потравили, и вместо них любимцы».
«Это все вранье», — сказал я громче, чем надо было. Кто-то еще обернулся в нашу сторону. «Любимцы тоже разные бывают».
«А кто знает», — сказал Пропис. «Мы все живем по своим углам и не знаем. Теперь я гляжу на тебя и вижу, что ты как человек. А почему ты сбежал?»
«Надоело», — соврал я. «Надоело быть любимцем. Хочу, чтобы меня не любили».
«Шутишь», — сказал Пропис. «Ну, шути, шути. Ты мне нравишься, но все же будь осторожен».
Он поднялся и ушел. Вова Батый повернулся ко мне и сказал: «А мне говорили, что любимцев выводят в специальных лабораториях и мозги у них вынимают».
«Я сейчас у тебя мозги выну», — мрачно сказал я. Мне спорить не хотелось. «Я думал, что любимцы хорошо живут», — продолжал Батый, не обратив внимания на мое предупреждение. «Что у них жрать от пуза, и чистые они».
«Жрать от пуза», — сказал я.
«Сколько хозяйка даст, столько и съешь».
«И дом, и чисто», — сказал Баты с непонятной мне завистью. «А ты что, хотел бы?»
«Кто не захочет?» — спросил Баты. «Каждый человек хочет жрать и спать».
«А я бы ни за что туда не вернулся».
«Почему?»
«Потому что жратва не главное. Тебя любят, ты сытый. Тебя разлюбили, то побьют плеткой, а то и отправят на живодерню».
«И ты с ними в одном доме жил?» — спросил Баты, глядя в потолок.
«Конечно. В одной комнате.
А правда, что у них когти ядовитые?»
«Ну и глупый ты, Батый. Хозяйка же меня гладила. И мы с ней гуляли».
«А на каком вы языке разговаривали?» — спросил Батый. И я понял. Он не поверил ни единому моему слову.
Видно, то, что было для меня обыкновенно, в его небогатое воображение просто не вписывалось.
«На нашем, на русском».
«И она тебя не придавила?» — спросил Батый наконец.
«Ну зачем же меня давить, если она меня любила?»
«Любила», — он повторил иначе. «Любила».
«Нет, я рехнусь от него. Лучший друг жабы».
Я отошел к столу и стал резать кожу на тонкие полоски. Я работал допоздна. Некоторые подходили ко мне, смотрели, но не мешали. Я думал, что Батый никогда не видел спонсора вблизи. Это странно, но, наверное, возможно. Не могут же господа спонсоры находиться везде и наблюдать за всеми людьми. И для человека, близко не видавшего спонсора, он кажется холодным чудовищем. Какое горькое заблуждение! Прошло 2 дня в непрестанных тренировках. Я уставал, как будто из меня к концу дня выпускали воздух. Но кое-чему я научился. Это легко объяснить. Ведь я был выше роста многих из воинов нашей школы и быстрее других двигался и думал. Меня хорошо кормили в детстве. Господин Ахмед 2 раза при всех меня похвалил. А Пропис, хоть и не хвалил, сказал мне спасибо, когда я отдал ему аккуратно и крепко сплетенный хлыст. Ко мне стали обращаться другие воины, я не отказывал. Я люблю мастерить, шить, вырезать, плести. Если бы не постоянная усталость, я был бы счастлив. Мне жилось не хуже, чем у яйблочков. Нас хорошо кормили, и я спал на настоящей мягкой койке. Правда, я побаивался Добрыню, который помнил о нашей встрече и не давал забыть о грядущей мести. Я больше не пытался выяснить, к чему нас так тщательно готовят. Потерплю, узнаю. Я выбрал себе хозяином Пруписа. Я же был вчерашним любимцем, а любимец с детства приучен жить при хозяине. Может, другие обитатели нашей школы и не нуждались в хозяине, а мне было тяжко без существа, которому я мог бы подчиняться. Понимая это, я думал тогда, что являюсь исключением среди людей, но потом-то я догадался, что подчинение — обязательное свойство человеческой натуры.